Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. С вами этот час. В студии будет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 15 марта. Сегодня говорим вот о чем. В ночь на 15 марта проект Deep State сообщил о новом продвижении армии России, на этот раз у села Шевченко, неподалеку от Угледара. Несколько месяцев линия фронта там оставалась фактически неподвижна, несмотря на сообщения украинского генштаба о постоянных атаках и авиаударах агрессора там. Однако уже давно горит другой фронт, Новопавловский, к западу от Маринки. Утром сегодняшнего дня генштаб сообщил о 24 атаках российской армии на этом участке. По мнению военных аналитиков, Россия может давить там, в частности, для того, чтобы срезать Угледарский выступ и выйти на Угледар с севера. Ранее агрессор уже пытался взять Угледар в лоб, однако колонны техники были разбиты. На этом фоне Американский институт изучения войны выразил опасение, что Россия, воспользовавшись дефицитом боеприпасов у вооруженных сил Украины, может совершить внезапный прорыв на новом участке фронта. По мнению аналитиков, прорыв может случиться при условии, если поставки оружия украинским военным и в дальнейшем будут сокращаться. Свои опасения насчет того, что фронт может стать более уязвимым для российских атак из-за промедления с военной помощью, от Запада институт озвучил и 14 марта. Многие военные аналитики ожидают нового большого наступление армии России в конце весны-лета этого года, когда к этому будут готовы ее резервы. В студии поговорим сегодня о том, может ли посыпаться фронт под Угледаром из-за дефицита боеприпасов. Насколько хуже может стать ситуация на фронте в ближайшие недели, если Запад не найдет снарядов для вооруженных сил Украины. И может ли на этом фоне лидер Франции Макрон действительно отправить в Украину свои войска. С нами сегодня будут корреспонденты «Донбасс Реалии» Егор Логинов и Валентина Левицкая. Также старший аналитик благотворительного фонда «Повернись живым» и главный консультант Национального института стратегических исследований Николай Белесков. Друзья, принимайте участие в нашем эфире. Пишите в наши вайберы телеграм плюс 38-095-151-9505 их номер. Подписывайтесь на нас в YouTube и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые наши выпуски и выпуски проектов наших коллег. И будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Сначала традиционно фронт.
Бахмут. По данным Генштаба, отбиты очередные атаки РФ возле Ивановского на запад от Бахмута и Клещеевки на юг. В направлении Северской армии Украины отразила штурмы Раздоловки, авиаудары Раздоловка и Нью-Йорк. Западный край Донецка. На Авдеевском участке войска РФ 20 раз за сутки штурмовали Бердичи, Орливку, Таненькое и Первомайское. На Маринском участке агрессор атаковал Георгиевку, Новомихайловку и Красногоровку. Концентрированно била российская авиация. Бердичи, Керамик, Новобахмутовка, Новокалиново, Прогресс, Семеновка, Желанная, Новоалександровка и Константиновка. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке, по данным Генштаба, российские войска не наступали. На Лиманском атаковали Терны, Ямполевку и Белогоровку. Авиация не применялась. На юге Донецкой области, по данным Генштаба, атаковано Водяное. Deep State говорит о продвижении агрессора под поселком Шевченко. Авиация била по Урожайному.
16 человек сегодня погибли днем от российского ракетного удара по Одессе. Среди погибших фельдшер и спасатель, прибывшие оказывать помощь пострадавшим. Ударов было два, второй нанесли в то же место, когда там работали службы. Как минимум 53 человека ранены. Сейчас на ваших экранах видите последствия российского ракетного удара. По данным спикера оперативного штаба Одесской области Сергея Братчука, удар Россия наносила из Крыма баллистическим вооружением. Украина углубляет и расширяет фортификацию. Если еще осенью 2023-го об этом почти никто не говорил, то сейчас блиндажи, бетон, окопы – главный вопрос, который задают гражданской власти, военному командованию украинцы. Мы еще обсудим, почему так произошло. Сейчас посмотрим репортаж моего коллеги Егора Логинова о местах, где как раз сейчас строится новая фортификация.
Запорожское направление – одно из мест, где армия РФ регулярно штурмует позиции ВСУ. Фирмы подрядчика под руководством военных инженеров копают окопы, роют противотанковые рвы, устанавливают тетраэдры, так называемые «зубы дракона». Работы ведутся с утра и до наступления темноты. Эти окопы выкопали недавно. Их еще обошьют геотекстилем и металлической сеткой. Отдельно роют укрепления для техники и ее экипажей. Повсеместно устанавливают бетонные вопы, взводные опорные пункты для наблюдения и ведения боя с противником. Их зарывают в землю.
Це бетонна споруда встановлюється на глибину 1,5 метра, 1,70 метра приблизно. Захищає особовий склад від влучання стрілецької зброї та артснарядів чи мінометних мін.
А эти укрытия почти готовы. Насколько они эффективны, сказать сложно, но военные инженеры утверждают, такая линия обороны создаст серьезные проблемы противнику при наступлении.
Це та сама вогнева споруда, але вже готова. До неї вже змонтовані кумулятивні сітки. Ось вони винесені приблизно десь на 30 см від самих бетонних плит. Тобто, якщо снаряд буде попадати в кумулятивну сітку, кумулятивна струя буде руйнуватися перед тим, як попасти вже на бетонну плиту.
Планується зробити до глибини до 100 кілометрів. Це перша лінія, на якій знаходиться, проводяться бойові дії. Друга підготовлена у разі, наприклад, ситуація, яка трапилась в Авдіївці, що були вже підготовлені позиції для відходу наших військ. Третя, це вже буде в бетоні, повністю фортообладнання, довготривале. І до подальшого буде нарощення на рубежах міст, які проходять будуть проходити по лінії зіткнення. Тобто кругова оборона їхня і в подальшому аж до річки Дніпро.
Важный момент в обороне – минирование. Его проводят сразу на первой и частично на второй линиях. В одной из самых горячих точек фронта, в селе Работино, украинские саперы минируют местность в основном ночью. Так больше шансов уцелеть.
Наша основна задача зараз закрити всі основні шляхи, підходи, якими ворог може прориватися в саме село, для того, щоб зупинити рух їхніх колон і техніки. Зараз в основному є два ресурси, які зупиняють рух колон, це міні-загородження і FPV-дрони.
Небольшое село, освобожденное в результате летнего контрнаступления ВСУ, российская армия утюжит 24/7, говорят саперы. Иногда приходится сутками сидеть в блиндажах в ожидании малейшей паузы между обстрелами, чтобы выполнить работу.
Когда начались вот первые штурмы, нас высадили на точки, мы прошли метров 200-300, зайшли до дронщиків, бо було два прильоти від танчика, і все. І вони нам сказали, летять капи. Перший заход було 12 штук, і другий заход було 16. І це цілу ніч, і ми чекали до 5 ранку, щоб вийти на роботу, але нам так і не вдалося.
Волынь – граница Украины с Белоруссией. По мнению военных аналитиков, одно из потенциально опасных направлений. Российская армия может здесь пойти в наступление, чтобы перерезать Украине логистический коридор поставок оружия и боеприпасов с Запада. Бетонная стена на километры, колючая проволока с электрическим током. В этом месте, в относительно спокойной обстановке, активно строят укрепления с начала полномасштабной войны.
Мы сейчас находимся непосредственно на украинско-белорусской границе. За моей спиной уже территория Республики Беларусь. Там вот столб, выкрашенный в цвета белорусского флага. Украинские пограничники выкопали здесь противотанковый ров. Он глубже и шире, чем обычный. К тому же здесь очень высокий уровень грунтовых вод. И это, как видите, вода поднялась. И это будет создавать дополнительные препятствия в случае активных боевых действий со стороны Республики Беларусь.
Однако, пожалуй, главное препятствие на пути возможного российского наступления – сам рельеф украинского Полесья. Лесистая местность и болото – серьезная природная преграда.
Ділянка такая довольно важкопрохідна, в первую очередь, как для живой силы противника. Я уже мовчу про важкую технику противника. Тобто, если тут проводить будь-які наступальні дії, вона є і невигідною для противника, затрата велика, затрата ресурсів. Ділянки заміновані, заміновані вони не в один ряд, а в декілька рядів, відповідно, встановлені як протитанкові, так і протипіхотні мінно-вибухові загородження.
В Харьковской области ситуацию на границе трудно назвать спокойной. Тут постоянно работают артиллерия, минометы, авиация, армия РФ. Приграничные села разбиты. Но несмотря на это, украинские пограничники из бригады «Столовый кордон» усиленно укрепляют свои позиции. Более того, стараются сделать их не только удобными для обороны, но и комфортными для жизни.
На первый взгляд кажется, что я иду по обычной посадке. На самом деле у меня под ногами настоящий подземный город протяженностью более 3 километров. Бревна в три наката, сверху присыпанные землей для маскировки, свет, горячая вода, канализация, блиндажи и, конечно же, бойницы для того, чтобы непосредственно вести бой.
Саме головне, що тут безпечно. Уся деревина, ці накати, вони дозволяють витримати пряме влучення 152-мм снаряду. Тому тут безпечно. І безпечно для місцевого населення, адже ми вивели повністю усі свої підрозділи з населених пунктів.
Бригада «Сталевый кордон» тут уже 7 месяцев. До этого воевала на Бахмутском направлении. Когда приехали на этот участок фронта, здесь были просто окопы.
Спочатку навіть не вірили, що можна зробити. Була задумка, коли почали планувати це, розпочали землеройні роботи, спочатку екскаватору. Потім, коли почало виходити, зрозуміло, що ми на правильному шляху, і це потрібно робити. Тим більше, коли противник почав застосовувати артилерію та міномети, особовий склад навіть мовляти не прийшлося. Вони, як крути, зарились в землю дуже швидко. Це потрібно, це безпека. В умовах оборонного бою це одна з перших речей, яку потрібно зробити. Фортифікація та інженерні споруди.
Армія Росії не оставляє попиток прорвати лінію фронту, імея серйозне преимущество в людях, снарядах і техніки. Поки не подоспіла воєнна допомога від західних союзників, сплошна глибоко ешелонірована оборона по всій лінії фронту і государственной границы с Россией и Белоруссией становится одним из главных факторов в войне. Это тот минимум, который необходим ВСУ для успешного ведения боевых действий.
Ну и со мной рядом в студии автор этого сюжета Егор Логинов. Привет, Егор.
Привет.
Егор, ну вот мы сейчас видим, Украина активно занялась построением этих фортификаций. Президент Владимир Зеленский заявил о том, что 2000 километров фортификаций в три линии обороны. Ну, в общем, это такой топ-процесс сейчас. Ну, а почему раньше не было они построены, да, многие военные возмущались этим, и Сырский заявлял о том, что есть определенные проблемы, все, короче, ищут виноватого. В чем проблема? Мы ведь в прошлом году особо и не слышали от топ-спикеров военных в СМИ о том, что нужно якобы строить фортификации. Почему?
Ну, мне кажется, не обсуждалась эта тема так активно в прошлом году, именно потому что вот... Это как, знаешь, средняя температура по палате. То есть нужно было, чтобы общество, военные, чиновники, все украинцы приняли тот факт, что на данном этапе войны нам нужна, мы пока что не можем активно наступать, проводить наступательные действия, и все силы мы должны сейчас сосредоточить на том, чтобы удержать то, что есть. На данный момент построить мощную линию обороны для того, чтобы не дать армии России продвинуться дальше. Вот. И когда только пришло принятие, понимание, вот этот этап прошел, вот тогда начали активно эту тему муссировать. Опять-таки Зеленский, да, в прошлом году заявил об этом в ноябре месяце, если не ошибаюсь. Что касается виноватых, и мне кажется, что это определенные просчеты на всех уровнях, как и военных, чиновников, власти, там и так далее и тому подобное. Это общая проблема, вот знаешь, как эффект домино, на каком-то этапе она появляется, чья-то там халатность и так далее и тому подобное, и вот все оно развивается по цепочке. Хотя, опять-таки, ситуации бывают разные, и есть командиры, которые очень ответственно к этому относятся и всячески пытаются создать эту глубоко эшелонированную оборону на своих участках, да, то есть там, я когда начал разбираться в проблеме, чтобы понять, где же виноватого, mm-hmm. да, с какой стороны подступиться, это, ну, неимоверно сложно. Это вот, я так, честно говоря, для себя какого-то такого точного, четкого ответа не нашел. Это общий просчет, мне кажется.
Ну и построение фортификации, оно сопряжено с проблемами такими, да, серьезными, там, кто этим будет заниматься, кому принадлежит земля и так далее и тому подобное. Возможно, еще и с этим связано, да, какое-то стратегическое решение нужно было принять. Ты пообщался с военными, ну вот в частности на Вербовом, да, Вербовом, насколько там горячо постоянно, насколько военные говорят, что вот это решение запоздалое сейчас, да?
Ну, на самом деле, да, говорят, конечно, но военные такие люди вообще, особенно люди, которые непосредственно на передовую воюют, они принимают вот факты, да, они не любят, есть такое хорошее украинское слово «скыглы», да, они не любят уже по факту решать проблему. Они привыкли так делать на протяжении всех этих 2 лет. Да, конечно, вот говорят, нужно было делать раньше. Ну, что уже, если на данный момент ситуация обстоит вот таким образом, мы должны брать там условно в руки лопаты и исправлять эту ситуацию.
Как ты считаешь, или, возможно, тебе тоже говорили военные, опасно ли, что Россия видит, где именно строятся эти оборонительные сооружения? Наверняка видит со спутников, с дронов. Недавно даже Нью-Йорк Таймс подкинул таких спутниковых снимков, когда писал, что у Украины плохая система фортификации.
На самом деле, вообще не вижу в этом никакой проблемы. Мы живем в 21 веке, а любой человек, который зайдет, может зайти в интернет, и там куча специалистов, западных ОСИНТ-специалистов, которые изучают снимки со спутников, имеют доступ к этим снимкам, да, определенный, и берут просто карту Google Maps и чертят, прочерчивают эту линию обороны. То есть это в нынешних условиях невозможно скрыть масштабное, такое масштабное строительство и сооружение фортификаций. Как россиянам, так и нам. То есть я не вижу, что это в этом какой-то большой тайны. Опять-таки, это абсолютно... Вот я, например, брал информацию из абсолютно открытых источников. Ты заходишь в интернет на в сообщество ОСИН-специалистов и смотришь эти карты. Они доступны.
Как оцениваешь сами военные эти качества, этих фортификаций? Что бралось за пример? Да, мы вот знаем эти все уже исторические там линии Мажино, линия Маннергейма, линия Суровикина уже стала исторической, теперь вот украинская линия появляется. По какому примеру вот она строилась? Теперь рассказывали?
Да, собственно говоря, все, как говорится, по учебникам. Единственное, что те иностранные ОСИН-специалисты, французский, английский, которых я изучал, для, когда работал над программой, говорят, что украинская линия обороны построена лучше, чем на определенных направлениях. И в целом, когда, если мы говорить о масштабах и о задумке, она лучше, чем линия Суровикина. Потому что это окопов, которые сооружены таким образом, что они могут с любой точки этого окопа. И для того, чтобы взять всю линию обороны или участок обороны, нужно взять каждый из этих окопов по очереди. То есть там, ну, довольно-таки неплохо все продумано. Единственное, что темпы, сейчас все это делается в обратном порядке. Конечно, хотелось бы, чтобы это строилось раньше. Но уже маем это еще маем.
Ну, надеемся, на качество это не повлияет. Давай еще озвучим, эти линии обороны не мешают наступать?
Ну, пока еще до них не дошли, слава богу, и будем надеяться, что не дойдут. Ну, в принципе, конечно, да. Если мы говорим о том, что вот о этих бетонных вопах, взводных опорных пунктах, бетон и металлических капсулах, зарытых в землю и сверху накрытых накатом, то, в принципе, они могут выдержать и прямое попадание артиллерийского снаряда и так далее, и тому подобное. Есть еще, конечно, авиабомбы, но которые, допустим, от КАБа вряд ли он спасет, но это должно быть прямое попадание прямо в этот блиндаж, что, в принципе, маловероятно, будем честными. Поэтому, да, они хорошо защищают и от стрелкового оружия, от артиллерии, от танков, от минометов, от минометных снарядов. Поэтому, в принципе, выглядит все это, вот как я не военный, но как человек со стороны, да, смотрю, так, довольно внушительно. Единственное, что все-таки это строится больше с... для того, чтобы солдаты могли в нужный момент отойти на эту линию, вторую линию обороны, и им не нужно было опять-таки копаться, там, да, брать в руки лопату и копать ее. То есть все-таки это не первая линия обороны. Первую линию обороны укрепить, ну, практически невозможно, это очень тяжело.
Там
постоянными обстрелами.
А что от КАБов может спасти? Фактически ничего, это, наверное, сейчас только... такой бич, да, всего середины фронта.
Да, наверное, все-таки это какой-то ядерный бункер, наверное, мне так кажется. Но дело в том, что да, КАБов сейчас очень много, по нескольку десятков кидают за сутки только на каком-то, на самых горячих участках фронта, там, Запорожский, Марьинский участок. Вот. Но дело в том, что они не точные, ну, то есть это больше оружие такого, ну, массового поражения, да. И это должно быть, опять-таки, прямое попадание в этот объект, чтобы его разрушить. Да, воронка там сумасшедшая от него остается, и вряд ли спасет бетон там или какой-то накат деревянный. Ну, вот надежда и, собственно говоря, основная задача в том, чтобы укрепиться и не только не от КАБов, а перегородить эту линию фронта, сделать ее абсолютно доступной для того, чтобы держать там оборону на протяжении длительного времени и, опять-таки, иметь возможность отойти еще на третью линию, которая находится еще дальше. Ну, то есть это больше про затягивание, так скажем, боевых действий и про не дать возможности прорвать эту линию, чтобы это был не просто окоп, как до первой линии у нас сейчас.
Ну и последний вопрос. Украине вот эти вот линии обороны будут мешать наступать в будущем? Понятно, что, возможно, это перспектива не этого года, да, следующее украинское наступление, сейчас активная оборона, но тем не менее, чтобы не было таких инсинуаций, да, что Украина закапывается, отказывается от такой первой территории.
Нет, абсолютно нет. Мы просто говорим, что на данном этапе войны это вот то, что нужно делать в первую очередь. На данном этапе так. Никто из нас не знает, что будет завтра, не говоря уже о том, что в следующем году. Абсолютно не будет мешать наступать, я думаю.
Спасибо большое, Егор. Егор Логинов был гостем радио «Донбасс Реалии». Вот Егор снял такой достаточно масштабный сюжет о линиях фортификации, которые сейчас вооруженные силы Украины, ну и местные областные военно-гражданские администрации строят по всей линии фронта. Мы идем дальше. Бойцы российских добровольческих подразделений, которые воюют на стороне Украины, продолжают свой рейд в приграничные области России. Они заявляют, что жители Белгородской и Курской областей начали эвакуироваться из опасных районов. За ночь якобы уехали более 7 тысяч машин. Эти данные, с их слов, им сообщили, цитата, оппозиционно настроенные силовики региона. Местные телеграм-каналы распространяют видео очередей на заправках в упомянутых российских областях из машин, которые желают заправиться и выехать.
Это все с Грайвера наедут. Вот мы заехали на заправку, сейчас вот моя, наша вот стоят машина, и вот еще люди стоят.
Ну вот, как видим, машин много едет, выезжают, вот едут друг за другом машины, в принципе, здесь все видно. Вот. Да-да-да, я вот семью свою забираю. Нет, там открыто было. Ну вот так вот. Человек подошел, интересуется, вот мы на заправке. Ну, машин хватает, едут. Ну, в принципе, тут все видно.
Продолжают ехать. Заправка, очередь. В принципе, люди уезжают. Вон, еще едут. Это все с Грайвером.
Также ичкерийские воины-добровольцы сил обороны Украины заявили, что вошли на территорию Белгородской области. Они выложили видеообращение с призывом к, по их словам, оккупированным народам Российской Федерации восстать и противостоять российской агрессии. К нам присоединяется Николай Белесков, старший аналитик благотворительного фонда «Поверны живым» и главный консультант Национального института стратегических исследований. Николай, здравствуйте, очень рада вас видеть.
Витаю.
Николай, сегодня ночью проект Deep State сообщил о новом продвижении армии России на достаточно таком неожиданном направлении. Ну, для тех неожиданно, наверное, кто следит за всеми изменениями на линии фронта. Это на этот раз у села Шевченко, неподалеку от Угледара. Несколько месяцев линия фронта там оставалась такой относительно неподвижной, несмотря на сообщения украинского генштаба о постоянных атаках и авиаударах агрессора там. Но, тем не менее, горит уже несколько месяцев другой фронт, Новопавловский, к западу от Маринки. Там сегодня утром генштаб сообщил о 24 атаках российской армии. По мнению многих военных аналитиков, атакует там Россия, в частности, из-за того, что может хотеть срезать вот этот угледарский выступ и поступить к Угледару, это неприступному с юга для россиян городу, с севера. Ну и на этом фоне Американский институт изучения войны уже два дня подряд выражает опасения, что Россия, воспользовавшись дефицитом боеприпасов в ВСУ, может совершить внезапный прорыв на новом участке фронта, якобы на том участке фронта, на котором сейчас активных боевых действий не наблюдается. По мнению аналитиков, прорыв может случиться при условии, если поставки оружия украинским военным и в дальнейшем будут сокращаться. Николай, ну, сейчас действительно, ну вот, обращая внимание на сообщение Американского института изучения войны, можно сделать вывод, что ситуация может дальше еще более ухудшаться. Есть давление сейчас по всей линии фронта, ну и сейчас, пусть и крошечные, но все-таки территориальные достижения есть у России вокруг Угледара. Как вы это все видите? Действительно, может ли стать гораздо хуже все?
Ну, ті тези, які озвучує Інститут дослідження війни про те, що Росія може переграти Україну в маневрі і масуванні зусиль, ця війна, мені здається, дуже гарно показала, що якщо обидві сторони володіють достатніми засобами розвідки різних типів, то, в принципі, досягнути ефекту і стратегічного, і тактичного сюрпризу дуже і дуже важко. Тобто так, ми відчуваємо дуже гострий дефіцит ракетно-артилерійського озброєння. На тих чи інших напрямках добре, якщо, відповідно, артилеристи мають по 150-200 снарядів на день, якщо загалом мають 1500-2000. Але, незважаючи на це, ми тримаємося, тому що, якщо подивитись на статистику ураження, то дійсно БПЛА «Камікадзе» на основі технології CTV, вони дозволяють наносити ефективне ураження. Тому так важко, так важкою ціною, так є певні локальні успіхи, але, знову ж таки, якщо Україні було важко досягнути ефекту, скажімо, і стратегічного сюрпризу, і тактичного сюрпризу в рамках проводити наступальні дії влітку минулого року і на Мелітопольському напрямку, і на напрямку Бердянському, то ці ж самі проблеми стикається і Російська Федерація, і тому, якби, що зміниться на їхню користь радикально з того, що там озвучені студ дослідження війни, ну, поки що я не знаю, звідки, скажімо, такий висновок. Тобто, якби, ризик такий є, але щоб його росіяни реалізували на практиці, не знаю.
Те же проблемы, вы имеете в виду, что все сейчас просматривается, да, и Украина будет видеть, где сосредотачивается армия России, свои силы и средства, да, со спутников, и будет к этому готовиться.
Да, в розпорядженні обидвох сторін є засоби розвідки різних рівнів, від космічної розвідки і закінчуючи там тактичною розвідкою, і так будь-які масування. Ну, дивіться, весь минулий рік, вся кампанія минулого року, особливо літньо-осіння, вона йшла під девізом, як кожна з сторін, намагаючись діяти на основному напрямку, а це був Південь, Запорізька область, Захід Донецької області, паралельно намагались розбалансувати оборону іншої сторони там на інших напрямках, але це не вдалося. Тобто якогось там швидкого маневру силами, засобами, ефекту неочікуваності не було. Тому так, такий ризик є, такий ризик враховується, але реалізувати Росії на практиці перевагу в мастуванні і маневруванні буде дуже важко.
Николай, а чтобы озвучить, я так понимаю, сейчас такого стабильного пополнения снарядов к западной военной технике, к советской военной технике, которая остается в ВСУ, его нет, да, и исчерпывается, ну, дальше. Ну, то есть, есть какой-то предел для использования FPV-дронов, там же, ну, все равно какие-то задачи решаются только артиллерией, вот с вашей точки зрения, потому что, ну, непонятно, да, когда придут, ну, хотя бы те же снаряды, которые Чехия нашла, да, 800 тысяч или миллион.
Ну, чого озвучуються, якби, часові рамки, мова йде там про початок літа, якщо ми говоримо про цю чеську ініціативу. Дійсно, є обмеження по радіусу дії, по вазі бойової частини, які є, але тим не менш, навіть коли мова йде про 15 кілометрів від нуля, це доволі серйозне ураження, якщо ми говоримо про FPV-дрони. Звичайно, наприклад, боєприпаси до систем GMLRS себе прекрасно показують, коли треба там знищувати системи РЕБ, коли треба знищувати системи ППО, коли треба знищувати контрбатарейні радари. Тоді вони, звичайно, себе прекрасно показують, і далеко не все можна знищити FPV-дроном через обмеження. Хоча були приклади, і там системи ТОР знищувалися. От, тому, скажімо так, те, що на глибину 15 кілометрів ми можемо працювати цими FPV-дронами, це означає, що Росії важко буде ефекту тактичного сюрпризу досягнути, хоча так є. Є обмеження, і тому така дуже важлива ініціатива з боку Чехії, яку підтримують все більше і більше країн Європи, щоб зібрати Україні на 800 тисяч снарядів, без яких, ну, тримати оборону буде важче. Але, знову ж таки, зараз в умовах страшних обмежень по 200-150 снарядів на напрямок, в кращому випадку, наші війська тримаються, в тому числі за рахунок тих нових технологій, які все більше прогресують, і, знову ж таки, держава, ну, не держава, а в Україні державні, недержавні ініціативи за перші два місяці цього року створили 200 тисяч відповідно цих безпілотників. Тобто питання, щоб була достатня кількість навченого персоналу, бо там більш така вимоглива система, ніж Mavic DJI 3T. От, і щоб там, якби, була певна координація з застосуванням, там, по частотам, по ребу, але в будь-якому випадку ми зараз, незважаючи на всі обмеження проблеми, тримаємося, незважаючи на таку перевагу росіян в боєприпасах і ракетно-артилерійських, і авіаційних.
А после того, как Украина получит вот эти вот снаряды от чешской инициативы, да, вот заявили о том, что конец весны, начало лета, да, но мы видели, что западные страны могут немного отодвигать по разным причинам, и объективным, и субъективным, поставки оружия в Украину. Системное решение какое-то найдено, поставок боеприпасов в Украину, европейская промышленность оборонная, украинская промышленность оборонная, эта проблема будет решена или она будет продолжена, когда эти запасы исчерпаются?
Ну, по-перше, сама поява цієї ініціативи – це, якби, з одного боку, визнання проблематики того, що Європейському Союзу, Європейському ОПК важко наростити виробництво тут і зараз. І, як наслідок, вони прийшли на безпрецедентний крок, тому що вони будуть закуповувати снаряди в третіх країнах. коли оголошувалася ініціатива минулого року в березні про мільйон снарядів з боку ЄС, тоді мова йшла про лише мільйон снарядів, які вироблені, власне, на території ЄС. Зараз вони йдуть на безпрецедентний крок і закупляють снаряди за свої гроші в третіх країнах, визнаючи, що там розрахунки економічного націоналізму і власного ОПК поступаються нагальності допомоги Україні. І так це все, щоб виграти час до наступного року, коли, якби, по різним підрахункам європейський ОПК загалом може виробити 1,3-1,4 мільйона артилерійських снарядів, відповідно, ну це той мінімум, який дозволяє нам впевнено триматися, скажімо так, в обороні як мінімум.
А этих по чешской инициативе должно хватить до конца этого года, если с такими темпами боевых действий? Ну, опять же, с экономией, да, но все-таки дефицита уже такого критического не будет.
Ну, знову ж, все залежить від темпів відстрілу. Якщо відстрілювати по 2000 на день, то хватить більше, ніж на рік. Щоб почувати себе, ну, так, більш впевнено, треба відстрілювати на день 3-4 тисячі снарядів. Можете порахувати це вже, якщо 3 тисячі – це 90 тисяч снарядів, 4 тисячі – 120 тисяч снарядів, тобто вже там 120, 800 поділити на 120 – це там на півроку вистачить, скажімо так. Але в умовах того, що зростає кількість PPV боєприпасів, то, звичайно, це там дозволятиме зберігати, якби, економити класичні боєприпаси. Ну, зараз ключовим завданням це вже не ракетні війська, артилерія, це ППО, тому що тут американська допомога є критичною, європейці тут і зараз їм важко буде замінити. Тобто тут зараз оце питання ключове, як знайти джерела постачання, щоб перекрити іншу важливу спроможність, яка дозволяє нейтралізувати російські військово-повітряні сили, повітряно-космічні сили, які нам роблять, на жаль, дуже, дуже багато проблем, як ми бачимо, все більші масштаби використання коректованих авіаційних боєприпасів над лінією фронту. Ну, і ніхто не відміняв необхідність стримувати росіян від заходу в глибину повітряного простору. Тобто тут треба вже більше нагадувати про цей вимір, про протиповітряну, протиракетну оборону поряд із ракетно-артилерійською складовою.
Я так понимаю, к Патриотам, ну и другим системам американским альтернатив нет, только из Вашингтона их можно получить, и все они привязаны к помощи от Конгресса Соединенных Штатов Америки.
Ну, звичайно, є якісь запаси в Європі, в ФРН, в Нідерландах. От, є запаси ракет AIM-120 до систем NASAMS в країнах Європи. Це масова західна ракета повітря-повітря, яка є основою для комплексу NASAMS. Але поки що повністю, звичайно, нам без Америки буде важко замінити. Інша справа, що нічого не забороняє, скажімо так, Європі купляти в інтересах України відповідні перехоплювачі ПАК-2, ПАК-3. І навіть якщо ми уявимо ситуацію, що, наприклад, Дональд Трамп приходить до влади, якщо європейці будуть готові купляти ці перехоплювачі, то, я думаю, і Трамп буде не проти. Тому, скажімо, різні можуть бути варіанти. Якщо європейці готові закуповувати артилерійські боєприпаси з третіх країн, то що їм завадить боєприпаси для ППО закуповувати з третіх країн, якщо ми говоримо особливо про перехоплювачі ПАК-2, ПАК-3?
КАБы бичом стали по всей линии фронта. Вот сейчас мы говорили с моим коллегой, строят оборонные фортификационные сооружения на всех участках фронта, но в частности возле Вербового. Вот украинские защитники не надеются, что эти новые блиндажи спасут от прямого попадания ФАБа, потому что, ну, очень большая разрушительная сила, очень глубокая воронка. Николай, что с ними делать, как с ними бороться? Потому что это такой сейчас главный козырь, я так понимаю, стал российской армии. В частности, наступление украинское благодаря КАБам, ну и взяли Авдеевку благодаря КАБам. Ну и сейчас посыпают весь фронт.
Ну, щодо того, що минулого року наступ зупинилось допомогою цього, це, мабуть, занадто голосно сказано. Таку основну роль зіграли ракетно-артилерійські війська, армійська авіація. Да, це дійсно проблема, на жаль. Гарний приклад, що ворог не стоїть на місці, ворог вчиться. Він намагається шукати шляхи, як використовувати свою перевагу без того, щоб ставити під ризик пілотовану авіацію. Ну, немає інших шляхів, окрім як збільшувати кількість ППО, ПРО, але пам'ятати про ризики, коли працюєш біля лінії фронту. Тому що чим ближче до лінії фронту, то більше ризиків виявлення і знищення відповідних систем. Ну, тобто, знову ж таки, тільки так можна нарощувати ризики. Більше ППО середнього великого радіусу дії, ППО, ПРО. Літаки F-16 теж чекаємо, які гіпотетично в рамках патрулювання там, скажімо, в тих чи інших районах могли б гіпотетично наростити кількість ризиків для відповідних носіїв. От, але, звичайно, повністю звести до нуля цю загрозу не можна. Дещо, звичайно, грає на нашу користь те, що вони не є такими точними порівняно із Джейдамом чи там французьким, відповідно, коректованим боєприпасом. Ось, але, скажімо, цю проблему повністю можна знищити, знищивши російську авіацію, а поки що про це не йде мова.
Россия, на что на всем этом фоне рассчитывает? Ну, вот с горем пополам, но вооруженным силам Украины удалось приспосабливаться, да, по ходу дела к дефициту снарядов, замещать их FPV-дронами, ну, там, на личном героизме, фортификации строятся сейчас, но, тем не менее, Россия давит, и вот после такой небольшой передышки, они там, видно, перегруппировывались на Авдеевское направление, там, Новопавловское, Авдеевское, сегодня Лиманское направление, там тоже 20 атак было. Какая их цель? И, ну, я так понимаю, минимум вот этой весной. Там политические причины или они пытаются воспользоваться вот этим дефицитом снарядов вооруженных сил Украины, ограниченностью ротации для того, чтобы выйти на какие-то свои, ну, новые рубежи, возможно, там на реки. Как вы это видите?
Ну, російська теорія перемоги, якщо ми говоримо, вона залишається незмінною. Тобто дочекатись, коли заваляться два консенсуси, один всередині України, що треба продовжувати чинити спротив, вести оборону для посилення переговорної позиції, зовнішньої, про те, що Україні треба допомагати. Тобто вони намагаються розхитувати обидва консенсуси, але ми бачимо, що це не вдається. Тобто так люди розуміють, що, можливо, не відразу ми відновимо територіальну цілісність, суверенітет, але розуміють, що Росія не залишає нам альтернатив, окрім як чинити спротив, тому що чітко є позиція російського керівництва, що безпека Росії, як вони її виявляють, існування України, вони є несумісними. Ну, вибачте, тут ні про що говорити фактично. От, тому цей консенсус тримається, під цей консенсус ми залучаємо допомогу. Просто єдина проблема в тому, що якби немає допомоги, можливо, в масштабах і часових рамках там наступних декількох років, щоб пояснити Росії, що ну, не вдасться просто дочекатися того, що ці два консенсуси якби зникнуть, вдасться їх розвалити. Тобто, от коли ми отримаємо 800 тисяч боєприпасів в рамках європейської ініціативи, Росія буде чекати, коли це там 800 тисяч закінчиться. От, тобто ще може знадобитися певний час до того, як Росія зрозуміє, що не вдасться розхитати ці два консенсуси. Ну, російський план взагалі на цю кампанію цього року він був в тому, що якщо там Україна не отримає допомоги, то в рамках от поточних спроб просуватися, виснажити нас повністю, а потім, наприклад, другу половину року провести, спробувати вже глибоку наступальну операцію. Але, в принципі, з отриманням європейських боєприпасів здатність Росії провести класичну глибоку наступальну операцію, вона, в принципі, буде мінімізована, тому всі їхні, в принципі, розрахунки, вони і короткострокові, і середньострокові, вони, ну, мало ймовірно, що вони будуть реалізовані, скажімо так. Інша проблема, що Росія має потенціал, як мінімум, продовжувати вести бойові дії там по відповідній лінії фронту з відповідною інтенсивністю. От, і це є основна проблема. Але так чи інакше, оті дві російські розрахунки і на ту кампанію загалом, воно показує, що не вдасться Росії їх реалізувати, хоч як там важко б нам не було.
Глубокая наступательная операция России – это вот это вот новое наступление, о котором сначала заявил президент Владимир Зеленский, да, ну и потом тоже американский идут изучение войны, что в конце весны, начале лета там Россия готовит определенные резервы еще, да, вооружает их, пусть и с горем пополам, вооружает там до 30% техники, необходимой для того, чтобы ее провести. Ну вот вы уже сказали, что если успеют западные союзники предоставить снаряды, то маловероятный успех у России. Николай, интересно ваше мнение по поводу вот этого заявления Эммануэля Макрона о отправке французских войск в Украину. Он мало того, что заявил, потом подтвердил, что было тщательно это все обдумано, но вчера дал такую большую пресс-конференцию французским журналистам, где вот в очередной раз порассуждал о возможном отправке этих, возможной отправке французских войск и сказал, что в этом будет виновата Российская Федерация, что не Франция, мол, эскалирует, а Россия как агрессор. Вы в Фейсбуке назвали предложение Макрона интересным. Почему? Поясніть.
Ну, знову ж таки, можуть бути різні модальності. Навіть якщо мова йде про якусь тренувальну місію, це вже заощадження ресурсів, що наші солдати не будуть їхати в Францію. У Франції прийшли підготовку до 7 тисяч військових наших. Тобто це вже заощадження певних ресурсів. Або якщо там французькі військові з'являться в тих чи інших населених пунктах, наприклад, як Одеса, це означатиме для Росії чіткий сигнал, чіткий прапорець, що якби просування в напрямку цих населених пунктів є неприйнятним. Тобто для нас будь-яке залучення відповідно країн, особливо ядерних країн, воно є, скажімо так, позитивом. Зрозуміло, що зараз мова не йде про те, що вони будуть воювати за нас, але хоча в короткостроковій перспективі відповідна ініціатива Макрона, вона показала, що далеко не всі згодні, ми пам'ятаємо позицію в ПРН, от, але в середньої і довгостроковій перспективі ця ініціатива, особливо якщо набереться дійсно коаліція бажаючих, певна адхок коаліція, вона може стати повною антитезою тим ідеям, які озвучував Володимир Путін як цілі агресії, великої агресії проти України, про те, щоб не було НАТО, не було західних країн, і навпаки, вони будуть присутні, показуватимуть, що зовсім все розвивається по-іншому. Тобто це для нас є позитив, інша справа, що ну треба, мабуть, трохи завжди стримане очікування формувати і правильно ними управляти, скажімо так. Але навіть поява тренувальної місії чи присутність в тих чи інших населених пунктах це є однозначно позитив, щоб показати, що ці російські загрози ядерні особливо, вони позбавлені будь-якого сенсу, що Росія не наважиться і те все надування щік позбавлено будь-якого сенсу.
А що движуть Макроном, як ви вважаєте?
Ну, мабуть, в нього є відчуття, що зараз лідерські такі позиції по допомозі Україні, вони якби вільні є. Тому що ми бачимо, на жаль, Сполучені Штати Америки гарно говорять, адміністрація Байдена, правильні речі, але не можуть показати грошей. Немає пакету допомоги на цей рік. Британія так намагається продовжувати якби грати лідерську роль, але теж, скажімо, вимагає все більше грошей, а вони бюджет Міністерства оборони на наступний рік не особливо збільшують. І я думаю, Макрон просто проаналізував, подивився, що от є можливість показати лідерство, зайняти лідерську нішу в питаннях війни, допомоги Україні, і він це намагається використовувати, грати на контрасті, в першу чергу, з Федеративною Республікою Німеччина, допомогу якої ми безперечно цінуємо, тому що ПРНам в грошовому відношенні надала в абсолютних показниках найбільше після Сполучених Штатів Америки. Але, як ми бачимо, є певні спроможності, які ПРН не надає, і більш обережні в плані присутності військових. Тому, я думаю, Макрон так зважив всі за і проти, він... Ну, в принципі, це властиво французькій дипломатії, скажімо, такі оригінальні кроки, нестандартні, неочікувані. Інколи вони викликали у нас питання, як там в 19-му році Макрон говорив про смерть мозку НАТО, там інші думки в нього були на початку війни, але зараз ми бачимо, що вони зважили всі за і проти, вирішили зайняти цю, скажімо, вакантну роль, як їм здається, лідерство, коли мова йде про консенсус, формування і рухання консенсусу того, що стосується допомоги Україні в війні з Російською Федерацією.
Прямо сейчас лідери Франції, Германії і Польщі от зустрічаються в Берліні, і знову буде головна причина – це от Україна, потім Веймарський треугольник зустрітиться в цей формат і будуть обсуждати, як далі допомагати Україні. Николай, ну і останній вопрос. Недавно Путін дав пропагандисту Кисельову інтерв'ю, в якому я не знаю, как у вас сложилось впечатление, но достаточно так обтекаемо отреагировал Путин на возможность удара по Крымскому, по Керченскому мосту, на вот эти вот заходы российских добровольцев на российскую территорию. Он нигде прямо не пригрозил ядерным ударом. Такая тактика размывания границ сейчас у Российской Федерации. Что услышали на Западе? Там боятся сейчас того, что Путин какие-то красные линии там за Крымский мост. Как вы думаете, какое впечатление это оставило в ядерном аспекте?
Ну, більше обговорювали його погрози, коли він заявив після якраз оригінальних заяв Макрона от про можливу присутність. Тобто там були більш відкриті погрози. Тут особливо не побачили нічого нового. От, тобто сказати, що ці погрози не працюють, на жаль, вони працюють. Ми бачимо, як вони працюють в випадку із ПРН наданням нам далекобійного ракетного озброєння, або як вони працюють в випадку США, які нам готові надавати лише Атакмс в версії 165 кілометрів із касетною бойовою частиною. От, тобто, це, на жаль, має вплив, але, як показують ті ж заяви Макрона або там дії наших британських, французьких партнерів, коли передають дальнє авіаційне базування, тобто не такий вплив, як би це хотілося Російській Федерації. Знову ж таки, є дані американської розвідки, обрахунки, вірніше, коли Росія може наважитись перейти цю межу, і якщо вона програватиме на полі бою загалом швидко, якщо там мова йде про швидкий вихід до Криму і звільнення Криму, ну або крах режиму. Це три сценарії. Зараз жодного з цих сценаріїв немає. І тому Путін, скажімо, в якихось випадках він себе веде стримано, хоча є і інші випадки, коли він більш агресивно себе поводить, коли мова про ядерні погрози.
Спасибо большое, Николай. Очень рады были вас видеть. Николай Белесков был вместе с нами, старший аналитик благотворительного фонда «Повернись живым» и главный консультант Национального института стратегических исследований. Спасибо за ваше время. С 15 по 17 марта в России пройдут президентские выборы. РФ организовывает нелегитимное голосование и на оккупированных территориях Украины. Псевдовыборы начались там досрочно, 10 марта. Кремль заявляет, что причина досрочных выборов – намерение избежать скопления людей и снизить риск обстрелов с украинской стороны. Но у экспертов есть и другие объяснения. Так РФ, например, хочет отделить псевдовыборы, которые никто не признает не только в Украине, но и в мире, от настоящих, чтобы мир признал Путина президентом России. Российская оппозиция заявляет, что россиян принуждают голосовать именно досрочно, чтобы 17 марта они не приходили на участки, когда там пройдет оппозиционная акция «Полдень против Путина». Что важно знать о президентских выборах в России? Рассказываем.
Главный претендент на должность главы российского государства Владимир Путин. Оппоненты у него есть, но можно ли их правда назвать оппонентами? В российских реалиях скорее нет. Все эксперты, да и обычные граждане уверены в победе действующего президента. По результатам соцопроса в ЦИОМ, это государственный социологический центр, 75% избирателей будет голосовать за Путина. Всего кандидатов 4. В ЦИОМ дают им такой рейтинг. Николай Харитонов, 75-летний депутат Госдумы и выдвиженец от КПРФ, 4%. Леонид Слуцкий, глава партии ЛДПР и руководитель Думского комитета по международным делам, 3%. Владислав Даванков, выдвиженец от партии «Новые люди», 6%. Все кандидаты поддерживают так называемую СВО в Украине и не критикуют политику Владимира Путина. Единственным оппозиционером, который подавал свою кандидатуру на выборы, был Борис Надеждин. В своей программе Надеждин выступил за переговоры с Украиной и Западом, называл СВО фатальной ошибкой, а себя принципиальным противником политики действующего президента. Но Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации. Главный оппонент Владимира Путина Алексей Навальный умер в колонии. Его соратники уверены, что это было убийство. При жизни в январе 2024-го Навальный призвал россиян в день выборов 17 марта принять участие в акции «Полдень против Путина». В 12 часов дня всем одновременно прийти на избирательные участки и либо проголосовать за любого кандидата, кроме Путина, либо испортить бюллетень. После смерти Навального присоединиться к акции призывают его соратники и вдова Юлия Навальная. Со своим кандидатом оппозиция единогласно не определилась. Если, к примеру, оппозиционный блогер Максим Кац призвал поддерживать Даванкова, потому что тот якобы уже против войны, то политик Георгий Албуров призвал не отпугивать электора призывами голосовать за людоеда. Даванков на самом деле вначале поддерживал так называемую СВО, а позже предложил переговоры с Украиной на российских условиях.
Эта система какая? Кто спектакль ставит, да, тот и актеров выбирает. Вот они выбрали таких актеров, чтобы на их фоне главная прима-балерина всего этого представление циркового, чтобы она выглядела более привлекательно.
Дальше о том, как проходят нелегитимные выборы на оккупированных территориях Украины.
В Мариуполе подготовка к выборам президента Российской Федерации уже проведена. Всего в городе будет 68 избирательных участков. 4 из них назовут именами героев Донецкой Народной Республики.
Там их объявили раньше, чем в пределах России, еще с 10 марта. Досрочное голосование в оккупации проводят на придомовых участках или приходят к людям домой.
Невозможно сосчитать, как действительно будет количество этих людей, потому что даже вот на голосуя на придомовых территориях человек может по сути прийти проголосовать там в одном дворе и в следующий момент прийти проголосовать в следующем дворе, где будут избирательные урны.
На российских и местных каналах, оккупированных Донецка и Луганска, СМИ вовсю создают картинку того, что люди хотят прийти и сделать свой выбор.
В городах развешиваются российские флаги с изображением Путина, где говорят о том, что насколько важно сделать этот выбор. Проходят автопробеги, забеги спортсменов с лозунгом там «Бегу на выборы», «Дрифтую за выборы».
Также в российских СМИ говорят о высоком проценте явки на оккупированных территориях Донбасса. Но на самом деле людей в оккупации часто принуждают не только участвовать в псевдовыборах, ведь вооруженные люди приходят прямо к ним домой, а учителей и других бюджетников заставляют не только голосовать, но и работать в избирательных комиссиях.
Нет никакого контроля, все полностью, население терроризировано, все полностью под контролем власти, независимых никаких наблюдателей нет, даже близко. Ну, то есть будут рисовать, конечно, на коленке. Но, кроме этого, нужна еще и картинка. Нужна картинка, чтобы люди какие-то пришли, чтобы их можно было показать, что можно было, как Путин считает, продемонстрировать миру, что там население уже обрусилась там или россиянилась и уже участвует активно в российских выборах.
Могут ли живущих в оккупации людей судить в Украине за участие в незаконных выборах, когда Украина освободит свои территории? Здесь ответ четкий – нет. Наказание законом предусмотрено только за участие в организации псевдовыборов.
Це стосується тих людей, які безпосередньо долучаються до організаційного процесу. Ходять, наприклад, по будинках інших людей для того, щоб заохочувати їх голосувати і так далі. Крім того, участь активна в і організація політичних заходів на окупованих територіях – це також та категорія дій, яка буде підпадати під кримінальну відповідальність.
Выборы в России на оккупированных территориях Украины нелегитимны с точки зрения международного права, так как это территория Украины. Но что скажет Запад о легитимности самого Владимира Путина, которого избирают без реального выбора и привлекая голоса жителей захваченных территорий?
Ну, кто в мире считает, что это будет настоящий выбор? Уже давно такие выборы в России не было. Что касается, будет признать Путин как президент или нет, я ожидаю, что президент Байден не будет говорить, что он не президент России. И все другие лидеры не будут так и делать, потому что они хотят какой-нибудь контакт остановить с Путиным.
Ну и в этом году Россия планирует потратить на войну не менее 11 триллионов рублей или 118 миллиардов долларов. Это втрое больше, чем в 2021 перед полномасштабным вторжением. Как работает военная экономика России? Возможно ли перевести на военные рельсы украинскую? Разбиралась моя коллега Валентина Левицкая. А, Валя, привет.
Привет.
Валя, кроме увеличения расходов, как за последний год изменилась российская экономика в целом?
Ну, на самом деле, среди экономистов есть разночтение. Можно ли считать сейчас российскую экономику полностью военной? Например, Олег Пензин с этим не согласен, и он приводит аргумент, что иначе бы ввели всеобщую трудовую повинность, ввели бы карточки на продукты и основные товары, заморозили бы социальные стандарты. Этого всего мы в России пока не видим. Но, по его мнению, это больше похоже на поздний Советский Союз, когда тратились огромные миллиарды долларов на ВПК в ущерб производству товаров народного потребления. Но тогда не была военная экономика, это была гонка вооружений. Но то, что точно произошло уже в российской экономике за последний год, это изменилась ее структура и приоритеты. Российский министр финансов Силуанов заявил, что в ближайшие три года есть два основных направления финансирования. Первое – это все то, что связано с войной, и второе – это социальные расходы. Остальные сферы экономики будут финансироваться по остаточному принципу, и это, в принципе, уже заметили и рядовые россияне, потому как начала буквально рассыпаться сфера ЖКХ, и нечем и некому ремонтировать. И многие россияне поэтому провели зиму в холодных квартирах без тепла, электричества или газа. Но что произошло? Произошла перестройка, структурная перестройка российской экономики, уменьшилась зависимость от нефтегазовых доходов, и сама логистика продажи нефти и газа также уменьшилась. И, по словам Алексея Куща, это украинский экономист, те миллиарды долларов, которые до полномасштабного вторжения и до введения вот таких вот усиленных санкций выводились за рубеж или тратились на покупку импортных товаров, теперь они все остаются в России и вкладываются в развитие российских производств, в том числе и военных. И плюс это позволило буквально залить дешевыми кредитами Россию, в том числе и дешевой ипотекой. Предлагаю послушать комментарии экономиста.
Справжнім локомотивом, який тягне російську економіку, це є іпотека. Оце пільгова іпотека, за рахунок якої в Росії там набудували минулого року 100 мільйонів квадратних метрів житла. Це фактично був історичний рекорд. А що таке іпотека? Це розвиток будівельного сектору. Розвиток будівельного сектору – це одна з найбільших галузей економіки, яка має найбільший мультиплікатор зростання. Тобто один рубль, витрачений в секторі будівництва, він дає там 10 рублів приросту валового продукту в інших галузях економіки.
Валя, ну, Радио Свобода уже рассказывала о том, что Россия нашла такой оригинальный способ нарастить производство беспилотников, собирает их в торговых центрах. Продолжается вот такая вот практика. Давай немножко о военной стороне дела. Да, как, куда эти деньги тратятся рекордные на оборону, так сказать, на самом деле на агрессию?
Ну, ты прав, что действительно в оборону, в производство беспилотников Россия сейчас вкладывает огромные средства, и, судя по всему, это есть одним из приоритетов, потому что Россия не строит огромные заводы, огромные промышленные комплексы, а строит десятки и сотни мелких производств. И в том числе для этого используют и здания торгово-развлекательных центров. Наибольшее их количество находится на Поволжье и на Урале. Например, в столице Удмуртии Ижевске как раз вот в трех торговых центрах буквально за один год запустили линии по производству беспилотников и «Талмаз», и «Ланцет». Причем, как рассказывали в интервью российским журналистам владельцы этих ТРЦ, в один прекрасный день к ним просто пришли специальные люди и сказали, что либо вы продаете свои торговые центры, либо мы у вас отбираем их по суду, и все, и бесплатно. Естественно, они отдали эти торговые центры, которые, кстати, находятся прямо в жилой застройке и могут служить законной военной целью для Украины. И вот буквально очень быстро в этих торговых центрах выросли линии по производству дронов. А в Татарстане пошли еще дальше. Там сделали производство дронов на базе колледжа, политехника, и там студенты. Несовершеннолетние, собирают иранские дроны, они буквально работают на вредном химическом производстве, и родители этих студентов жаловались в интервью проекту «Идель Реалии», это тоже «Радио Свобода», что их детей заставляют работать по 15 часов в день в респираторах, собирать, клеить вот эти вот запчасти и собирать иранские дроны.
Валя, ну а что Украина может противопоставить такому, ну, милитаризированной российской экономике?
Ну, если сравнить военные расходы Украины и России, то в этом году Украина запланировала потратить на сектор обороны почти 43,5 миллиарда долларов, что почти в 3 раза меньше, чем Россия. Поэтому очевидно, что своими собственными внутренними силами Украине сейчас не обойтись. А в Министерстве обороны Эстонии недавно подсчитали такие цифры, что для того, чтобы Украине победить, ей необходимо получать на 120 миллиардов евро военной помощи в год. Тогда это будет возможно. Но помимо помощи союзников, украинские экономисты говорят, что нужно перестраивать также и украинскую экономику, чтобы развивать не только военный сектор, но и гражданский, потому что именно доходы гражданского сектора, они позволят больше вкладывать и в военный сектор. Потому что сейчас поставить вот экономику на вот те классические военные рельсы, как я описывала выше, ну, возможным не представляется.
Там говорил и президент Украины Владимир Зеленский, что Украина может тратить деньги только собственные на украинское войско. Да, так такое условие, в принципе, от западных партнеров, которые поддерживают украинскую экономику. Но зарабатывать на вооруженные силы Украины, на все силы обороны украинцы должны сами. И это тоже такой нюанс, который влияет сейчас на обсуждение законопроекта о мобилизации в Украине. Ну, то есть такая гибридная военная экономика планируется запускаться в Украине. Валя, спасибо большое. Валентина Левицкая, моя коллега, была в эфире радио «Донбасс Реали». Мы говорили о том, как сейчас российская экономика перестроилась уже де-факто и была поставлена российским президентом, ну и российской номенклатурой на военные рельсы. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что были с нами, друзья. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Как обычно, больше можете найти в интернете на сайте украинской службы «Радио Свобода», radiosvoboda.org, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Особенно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал. Там самые яркие и быстрые новости. Ссылку мы оставим в описании. Не забывайте, что вы можете писать нам и в прямой эфир, и вообще держать связь с нашей командой. Вайбер и телеграм. Их номер +38 095 151 95 05. Подписывайтесь на нас в YouTube, ставьте колокольчик. И будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитории. Наша команда скажет вам спасибо. Удачи. До встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».